бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. Радио «Комсомольская правда» продолжает свое эфирное вещание. Сегодня у нас тема передачи немножко не про бизнес. Точнее, можно обсуждать и про крупный бизнес, который пострадал от недавних санкций Соединенных Штатов Америки. Но скорее мы будем обсуждать то, как вся эта заварушка отразится на наших с вами кошельках. Поэтому давайте сегодня обсудим несколько таких очень важных на сегодняшний день тем. Во-первых, конечно же, обсудим ситуацию на валютных рынках, что происходит, чего ждать, будут ли дальше расти курсы доллара и евро. Это, я думаю, волнует сейчас очень многих, несмотря на то, что сбережения в валюте у нас не такие большие. Если смотреть на статистику Центробанка, не так много мы денег держим в иностранной валюте. Тем не менее, нас этот вопрос всегда волнует, потому что количество импорта, которое поставляется к нам в страну, в различных отраслях есть и компании, которые покупают крупное промышленное оборудование, например. По ним это в большей степени ударит, потому что сейчас все-таки проблемы с модернизацией могут возникнуть. Но и товары общего потребления, товары народного потребления, не знаю, электроника, бытовая техника, автомобили, тот же самый ширпотреб, который мы постоянно покупаем, он тоже может вырасти в цене от резких колебаний курсов валют, которые сейчас происходит. Поэтому нам, конечно, очень важно знать, что будет дальше. Соответственно, и как на это все реагировать. Озвучу последние новости. Ну, сегодня курс евро у нас превысил 80 рублей. Сейчас можно посмотреть, сколько он составляет, потому что курсы, как мы знаем, колеблются постоянно и, соответственно, меняются, ну, практически ежесекундно. И, соответственно, очень может много поменяться буквально за полчаса. Но, тем не менее, вот с утра у нас был такой достаточно серьезный рост. Выше 80 рублей поднимался курс евро. И, соответственно, выше почти 65 рублей стоил доллар. Сейчас я смотрю, как раз ниже 80 опустился все-таки. Опустилась европейская валюта. А доллар стоит 64 рубля и 14 копеек. То есть, ну, некая стабилизация наметилась, можно сказать и так. Но что будет дальше, мы, я думаю, посмотрим уже в ближайшее время. Перед началом эфира мы дозвонились до экономиста Сергея Хистанова. Он как раз и рассказал, что бывает, когда выстраиваешься в очередь перед курсом, перед обменником валютным, и стоит это делать или нет.
Период наибольшего ажиотажа покупки редко бывают оптимальны. Но с другой стороны, вот сейчас никто не может достоверно спрогнозировать. Да? Вот то, что сейчас с валютным курсом происходит, это какое-то временное явление, которое обусловлено там эмоциональными факторами. Или же это новая реальность, в которую мы входим. Вот, к сожалению, с высокой точностью дать ответ на этот вопрос просто невозможно.
Это Сергей Хистанов, экономист, дал свой комментарий нашей радиостанции. Если вспомнить 2014 год, в декабре у нас был резкий скачок курсов валют. Как многие помнят, евро подскакивал в обменниках, уточню, это важный момент. В обменниках подскакивал до 100 рублей, а и даже многие обменники подумывали всерьез о том, не поменять ли им вот эти билборды, да, на которых будут все-таки три знака можно перед запятой поставить, а не два, как сейчас. Но вот до этого, слава богу, не дошло. Курс потом скорректировался, опустился. Доллар в тот период поднимался до 80 рублей. Тоже уточню, что в обменниках. Потом, мы помним, еще в течение года он падал, а потом опять поднимался. Также примерно до 80 рублей за доллар. Евро тогда под 90, насколько я помню, стоил. Это, если моя память не изменяет, уже конец 2015-го, начало 2016 года. То есть нынешние курсы, они не такие большие, какими были, например, раньше. То есть здесь таких поводов для паники, может быть, и нет. Но, тем не менее, что будет дальше, нам сейчас достаточно сложно оценить. Давайте спросим у экономиста. Денис Ракша у нас на прямой связи. Денис Григорьевич, добрый день.
Добрый день.
Да, расскажите, да, что сейчас стоит делать и вообще какие прогнозы?
Но понимаете, паника, которая случается периодически на валютном рынке, она тем и хороша, что никто не знает, как долго она будет
длиться. Тем и плоха, наверное.
Но это я так шучу. Дело в том, что, конечно, панику прогнозировать невозможно, да, и у паники нет реальных оснований. Никогда. У паники основания эмоциональные. Ну, то есть люди увидели, что что-то происходит, они не понимают, что происходит, и на всякий случай побежали там перекладываться из рублей в доллары или там в евро. А, хотя на самом деле, ну, экономические основания у таких действий наступят через месяц, два, три. То есть когда вот эти вот санкции, которые начали действовать сейчас вот пару дней назад, ну, собственно говоря, принесут свои плоды. Угу. Сейчас еще это только ожидание. То есть вот эта паника, она сходилась на ожиданиях и на неопределенности. Скорее всего, той глубокой и резкой и сокрушительной, как в конце 2014 года, потому что, во-первых, наш Центробанк умеет уже с ней справляться. Во-вторых, те валютные игроки, которые тогда, в 2014, в начале 2015 года, собственно говоря, и были основным мотором этой паники и этого снижения курса рубля, они сейчас
действовать
не будут. Ну, это крупные компании, банки. Собственно, это же не население качает так валютный рынок. Это, ну, не знаю, импортеры прежде всего, банки во вторую очередь. Сейчас Центробанку достаточно просто сказать: ребята, тихо, ша, вот на валютном рынке не хулиганьте. И они уже как бы успокоятся.
А почему тогда курс растет? То есть, значит, кто-то все-таки...
Пока что Центробанк еще этого им не сказал. Центробанк сам, я думаю, сидит сейчас и наблюдает за ситуацией, надеясь, что она рассосется без его участия. Скорее всего, не рассосется, и, скорее всего, Центробанку придется таки выйти сначала со словесными интервенциями, а потом и с валютными, чтобы остановить падение курса рубля. Но я думаю, он сильно тянуть не будет с этим. И мы его там увидим, условно говоря, послезавтра уже.
Отразится ли на инфляции нынешнее падение курса?
Ой, ну, понимаете, отразится очень слабо и не скоро. Временной лаг между вот такими событиями на валютном рынке и инфляцией очень большой. То есть, грубо говоря, за это время случится столько всяких разных событий, что мы не будем точно знать, что именно отразилось на инфляции.
Ну да, слишком много факторов влияет. Вы скажите, последний вопрос к вам, Денис Григорьевич, последний вопрос к вам по поводу того, что нам делать. Понятно, что мы в ситуации поучаствовать никак не можем, да, участвовать в переговорах с США не можем, да, участвовать, не знаю, в заседаниях.
Нет никаких переговоров с США.
Ну, я условно, да, что имеется в виду, что мы, как простые слушатели, простые работники, что нам делать, как себя вести на фоне таких экономических проблем?
Ну, смотрите, если денег у вас мало, и вы не имеете опыта профессиональной игры на валютном рынке, то сидите и не дергайтесь. Потому что все равно вы войдете не вовремя и выйдете не вовремя, как это обычно бывает. Там купите на верхах, продадите на низах. Поэтому лучше вот сидите и даже не читайте эти новости.
А, понятно. Расслабиться и жить спокойно.
На самом деле, смотрите, на обычном человеке это никак непосредственно не отражается, кроме, грубо говоря, цены на импортные товары. Цены на импортные товары, как мы помним по прошлым аналогичным ситуациям, немедленно не реагируют. Ну и, грубо говоря, ну хорошо, ну подорожают у вас там автомобили через полгода на 5%. Но сейчас же,
ясно, мысль понятна, да.
Вы не сможете это предотвратить.
Ясно. Спасибо большое. Денис Ракша, экономист, был у нас на прямой связи со студией. Ну, с чем-то можешь согласиться, с чем-то, возможно, нет. Ну, наверное, какую-то часть валюты стоит прикупить. А о влиянии санкций на экономику поговорим через пару минут.
Бизнес и немного личного.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Обсуждаем тему санкций, их влияние на нашу экономику и на наши личные кошельки. Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев пришел в Госдуму с отчетом о работе Кабмина за прошедшие 6 лет. И, конечно же, депутаты, естественно, задали вопрос, который на злобу дня, как говорится, сейчас. И давайте послушаем, что ответил премьер-министр.
Кстати, последнее решение администрации США – это попытка бороться с нами путем недобросовестной конкуренции. Ограничивать наше развитие, создавать напряжение в экономике, на валютном, на фондовом рынке. Нет сомнения, что мы с этим давлением справимся. Мы уже научились это делать и обратим в конечном счете все эти действия на пользу нашей собственной экономики, нашему собственному экономическому развитию. Но не забудем тех, кто продолжает эту антироссийскую политику. Тех, кто вредит нашей стране. Но хорошо и то, что сценарии сегодняшнего глобального развития пишут не только вот такие силы. Интеграцию и сотрудничество с Россией успешно развивают страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Евразийского пространства. А один только Евразес – это сегодня 180 миллионов человек. Это другая реальность, и с ней сегодня тоже все вынуждены считаться.
Ну, это Дмитрий Медведев с отчетом в Госдуме о работе Кабмина за прошедшие 6 лет. Затем, как выступал премьер-министр перед депутатами, следила спецкор отдела внутренней политики комсомолки Елена Кривякина. Елена с нами на прямой связи. Лена, привет.
Привет.
Да, расскажи, пожалуйста, что, какие вопросы больше всего интересовали депутатов, на что отвечал премьер?
Да, но мы немножко опережаем события, потому что депутаты еще не задавали вопросы. Премьер все еще зачитывает свое выступление, оно действительно огромное. Да, выступление премьера началось в 12, вот оно уже длится больше часа, и пока еще совершенно не заканчивается, так по ощущениям минут 15-20 он еще будет говорить. Вот, потом, соответственно, слово получат депутаты, и на этот раз депутаты будут задавать по 5 вопросов от каждой фракции. Обычно это 2 вопроса, но так как Медведев на этот раз заявил, что он дает отчет о деятельности правительства за 6 лет работы нынешнего состава, то, соответственно, вопросов разрешили задать больше.
А какие основные, как сейчас модно говорить, месседжи у Дмитрия Медведева?
Да, ну, на самом деле все месседжи, конечно же, позитивные. Было бы странно ожидать другого, хотя при этом Медведев, ну, конечно, несколько раз обговорился о том, что сейчас происходит на биржах, да, и с курсами валют. Но, собственно, Медведев сказал, что, на его взгляд, экономика прошла стресс-тест, и готовит вот сейчас, готова ответить на глобальные вызовы. Порадовал еще несколькими цифрами. С 1 мая текущего года вырастет минимальный размер оплаты труда. Он составит более 11 тысяч рублей. Зарплаты бюджетников тоже вышли на заданные в майских указах президента показатели. И, видимо, они дотянулись до среднего по экономике регионов уровня. Такую задачу именно и ставил Владимир Путин. Но вот одной из главных проблем Дмитрий Медведев назвал бедность. Тут, слава богу, Кабмин не кривит душой и это признает. И Медведев говорит, что именно эту проблему пока не удалось победить.
И последний вопрос. Какие-то планы озвучивал премьер или это только отчетный? Выступление.
Ну, собственно, вот дает, да, некоторые указания, какие, что нужно продолжать, да, это и импортозамещение, и новый рост экономики, да, и напоминает, что, собственно, и про науку говорит, что отток кадров прекратился, на его взгляд, отток научных кадров, не знаю, думаю, многие с этим способны поспорить, говорит о создании дополнительных мест в в садах и яслях, это, собственно, о чем говорил Владимир Путин, оглашая свою новую демографическую политику, вот, ну, собственно, Медведев, конечно же, предлагает придерживаться выбранной нынешним составом Кабмина линии. Вот. Но что будет дальше, мы посмотрим 7 мая, когда нынешний состав Кабмина в любом случае уйдет в отставку, и президент будет формировать новый состав кабинета министров.
Ясно. Спасибо большое. Елена Кривякина, спецкор отдела внутренней политики комсомолки, была у нас на прямой связи из Госдумы. Ну, действительно, выступление премьера еще продолжается, и достаточно много он говорил, в том числе касательно санкций и того пути, который мы прошли за последние 6 лет, потому что практически весь этот период мы жили под тем или иным внешним давлением. Давайте послушаем еще, что сказал Дмитрий Медведев.
За 6 лет мы прошли путь, на который многие страны тратили десятилетия. Десятилетия, причем в условиях, когда на них никто не давил, когда они были в свободном, спокойном состоянии, когда никто не пытался с помощью санкций и ограничений целенаправленно замедлить их развитие. Все это было непросто. Еще раз хочу сказать, мы справились. В этом никто из нас и не сомневался. Именно с таким настроем наша страна вступает и в новый период своего развития. И как показали итоги выборов и в Государственную Думу в 2016 году, и особенно президента в 2018 году, люди поддерживают этот курс. Курс на развитие России, который мы все вместе реализовывали в течение 6 лет.
Будем следить обязательно за выступлением Дмитрия Медведева в Госдуме и, соответственно, будем следить, что, какие вопросы будут задавать ему депутаты. Об этом в наших следующих эфирах. Что касается давления санкционного и как это отразится на наших личных кошельках, самое главное, как уже отмечалось в нашем эфире, это зависимость от импорта. И, соответственно, от этого страдает и крупный бизнес, и наши личные кошельки, потому что за импортные товары при высоких курсах валют приходится переплачивать. Тем не менее, мы сократили зависимость от импортных товаров в последние годы и достаточно серьезно. Давайте послушаем, что рассказал нашей радиостанции Василий Колташов, руководитель Центра политико-экономических исследований.
Война санкций привела к тому, что Россия продолжила на самом деле уже давно начатую политику импортозамещения. Проблема в том, что продолжение этой политики выпало на период обострения экономического кризиса, когда ударила вторая волна и резко сократилось потребление на национальном рынке. В этой ситуации, конечно, Россия очень мало что, на самом деле, смогла сделать, хотя, пожалуй, вот только в сельском хозяйстве очевидны серьезные успехи. Появились какие-то заделы там в легкой промышленности, но революции импортозамещения не произошло, к сожалению. Не произошло в сфере там машиностроения, в сфере потребительских, там, многих потребительских товаров. То есть мы продолжаем получать их из Китая, просто сократились объемы. Конечно, в целом баланс сместился после девальвации в пользу российской продукции, да, по отношению к импорту, но, тем не менее, впереди, на самом деле, больше работы, чем было сделано.
Василий Колташов, руководитель Центра политико-экономических исследований. Действительно, здесь можно отметить позитивный факт, что какое-то движение вперед оно все-таки есть, то есть доля импорта у нас постепенно сокращается. Тем не менее, конечно, за несколько лет такую масштабную задачу не решить, но остается надеяться, что направление будет оставаться. Ну, хотя у нас теперь, с другой стороны, выбора нет. При условии внешних санкций импортозамещение — такая основная тенденция практически во всех отраслях, в том числе и как раз и в кредитной сфере, ситуацию, с которой мы чуть позже обсудим в нашем эфире. Сейчас у нас на прямой связи директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, вот действительно, у нас, когда обрушивается курс рубля, то обычно это связано с тем, что падает цена на нефть, ну или, по крайней мере, это очень такие рядом параллельно идущие процессы. Вот сейчас нефть как-то не отреагировала. Еще пока рано или она и не будет реагировать?
Ну, нефть, она не реагирует на наши внутренние процессы. Нефть — это все-таки международный товар, который торгуется и зависит от других причин, которые вне российской политики, и тем более санкции. А текущая ситуация — это по тому же доллару, это скорее больше объясняется, ну, некой нервозностью и выводом капитала тех игроков, которые почитали, что уровень риска на текущий момент, он неприемлем. Поэтому это объясняется вот такими движениями.
У нас в заявлениях наших властей, ну, как раз финансового блока, звучало то, что, ну, ничего особо страшного, пока у нас цена на нефть около 70 долларов за баррель, в общем, мы вот все это внешнее давление у нас так достаточно мягко пройдет. А какой прогноз по цене на нефть вообще?
Вы знаете, даже на текущий момент вот эта ситуация для нас, особенно для бюджета, выгодна, потому что, с одной стороны, цена на нефть выросла, и она строго выше 70 долларов. С другой стороны, рубль подешевел, то есть в рублевом эквиваленте все стало стоить значительно дороже. И это, соответственно, и дополнительные доходы бюджета, и доходы экспортеров. Так что здесь, вот как ни парадоксально, но ситуация, она благоприятна. Может быть, не в моменте текущем, но в среднесрочной перспективе точно благоприятна. А что касается самой стоимости нефти, ну, в принципе, те диапазоны, которые есть сейчас, порядка там 65-70 долларов, они выглядит весьма устойчивой. То есть для того, чтобы нефть пошла выше, ей нужно закрепиться выше $71. Пока это ей не удается. Поэтому ну, где-то вот эти диапазоны там, от 65 плюс-минус там, к 70, где-то так и будем ходить, пока не будет какого-то серьезного движения.
И у нас, я так понимаю, на этом уровне примерно какой-то баланс доходов и расходов бюджета, да?
Ну, бюджет сверстан вообще под другие доходы, другую нефть, она значительно дешевле, там $55, да, а точка отсечения чуть больше 40, поэтому здесь для нас эта ситуация максимально выгодна.
Ясно, спасибо большое. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, был у нас на прямой связи. В следующей части нашего эфира обсудим главный ущерб от санкций, потерю дешевых кредитов в западных банках и наш специальный проект «Большая ипотека». Оставайтесь с нами.
Бизнес. И немного личного. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. В этой части обсудим главный ущерб от санкций, потерю дешевых кредитов в западных банках. Обсудим наши возможные потери. Да? Сейчас очень многие обсуждают, а вот если бы купить доллары буквально, не знаю, две недели назад, и вот как сейчас можно было бы хорошо заработать. Риски и плюсы этого мероприятия тоже сегодня обсудим. И наш проект «Большая ипотека» в завершение нашей программы обсудим, надо ли срочно брать ипотеку, пока курс еще больше не вырос. Давайте начнем по порядку. Как считают эксперты, ну, это понятный факт, главный ущерб от санкций — это потеря дешевых кредитов в западных банках. Это достаточно больно ударяет по нашему промышленному сектору, потому что у нас, конечно, закредитованность снижалась в последнее время, но, тем не менее, это такой очень важный фактор. Крупные компании использовали как раз западное финансирование, более дешевое западное финансирование для того, чтобы кредитовать свои крупные проекты. Поэтому практически у всех наших крупных компаний есть достаточно большая долговая нагрузка. Она стала в последние годы смещаться в сторону российских кредитных организаций, но, тем не менее, большая доля осталась и в западных банках. К лету этого года нужно так или иначе будет реструктуризировать, как говорят экономисты, всю эту задолженность, либо перевести, как сейчас предлагают некоторые эксперты, перевести всю задолженность из долларов в евро, потому что Евросоюз пока не принял санкции, такие же санкции в отношении нашей страны. Но это пока непонятно, то есть может быть, в ближайшее время это все-таки произойдет, потому что Евросоюз и США, они работают в связке, хотя и не всегда согласны полностью с позициями друг друга. В любом случае, это вопрос ближайшего времени. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшее время. Но давайте поближе к нашим кошелькам. Сейчас очень многие, я думаю, переживают о том, что не купили доллары буквально несколько недель назад по тем курсам, которые еще были. Например, 56 рублей за доллар давали, сейчас 65. Евро стоил 69,70, сейчас, соответственно, 80. Поэтому вот такая упущенная прибыль, она, конечно, вот гложет немножко душу. Думаешь, вот надо было купить, вот почему? Вот надо же было, наверное, предположить, что после выборов что-то такое произойдет, и надо купить побольше валюты на всякий случай. Расскажу самый простой пример для того, чтобы вы не переживали. Если вы купили, вот я один из тех людей, который купил где-то 2 года назад доллары, ну, какую-то небольшую сумму, купил по курсу 60 рублей, 60 даже с небольшим рублей было. И вот все эти годы, ну, не то чтобы годы, но вот пару лет эти деньги просто лежали на счете, соответственно, не приносили никаких процентов. Соответственно, 60 рублей были просто вот, они сначала стали 63, а потом они стали 56, вот буквально 2 недели назад. И понимаете, да, если эти бы деньги вложить в рубли, в рублевые депозиты, то они бы принесли доход, ну, примерно в 10% годовых каждый год, вот последний последние пару лет. И представьте, да, что вместо 60 рублей у меня на счете было бы сейчас 72 рубля примерно. Ну, может быть, там даже чуть побольше, в зависимости от того, в какой банк я бы вложил эти деньги. То есть 70-72 рубля. Сейчас курс доллара 65. То есть если вот те, кто обсуждают, что надо было купить доллары, вот вспоминайте этот пример. То есть мы, если мы, конечно, ловим этот момент, самый удачный момент, когда вот наша валюта находится на самом пике, и мы вот на этом пике покупаем доллары, которые, наоборот, в самом низу, а потом буквально через две недели происходит резкий рост, и мы фиксируем прибыль, да, и получаем такую сразу сверхдоходность, не знаю, 15% за неделю, то, конечно, это действительно выгодно. Но угадать этот момент, ну, практически невозможно. Когда американцы объявят санкции, насколько они будут серьезные, ну, вот буквально спроси нас месяц назад, я не думаю, что многие бы предположили такой сценарий, и настойчиво на 100% были бы уверены, что нужно покупать доллары и что это действительно принесет прибыль. Поэтому самый простой пример, который я тоже всегда привожу, и этим со мной поделился один из уважаемых экспертов, о том, что валюту нужно держать, ну так, в общем, все свои сбережения нужно держать в разных валютах. Такой очень избитый совет, но тем не менее он работает. То есть если у вас лежит часть вашего капитала в рублях, часть капитала в долларах и евро, причем в рублях пускай лежит большая часть, потому что, во-первых, рублевые депозиты приносят более высокий доход, именно гарантированный, потому что в банках все равно ставки еще на уровне 6-7 и даже 8% годовых можно еще пока найти. Но какая-то часть пускай будет в валюте, потому что при вот таких ситуациях вы понимаете, что вы здесь тоже не потеряли, и вас не гложет вот это чувство досады, что вы не сделали этого и не купили валюту, и тем самым не застраховали свои валютные риски. То есть при наличии такой сбалансированной корзины получается, что вы такой, в общем, всегда в спокойном состоянии. У вас всегда есть повод для оптимизма. То есть, грубо говоря, доллар упал, вы понимаете, что у вас большая часть в рублях, вы получаете доходность в рублях, вы получаете зарплату в рублях, у вас все хорошо. Если, соответственно, доллар вырос, вы думаете, ну, у меня есть заначка в рублях, заначка в долларах, и, соответственно, я тоже хорошо себя чувствую. Поэтому вот этот совет рекомендую. И буквально озвучу последние данные РАМИРа по поводу того, как мы, россияне, храним деньги в тех или иных валютах. Вот сейчас, по данным РАМИР, 80%, ну, во-первых, у нас 52%, конечно, говорят, что вообще нет сбережений. Ну, то есть, но у половины при этом какие-то сбережения есть. 80% хранят деньги в рублях, остальные 20% в той или иной валюте, долларах или евро. То есть это вот можно, в принципе, вот этот такой портфель, да, общий, общероссийский, взять за основу и для наших с вами инвестиций. Переходим к последней, завершающей нашей теме, которая называется «Большая ипотека». Тема у нас такая: надо ли срочно брать ипотеку, пока курс еще больше не вырос. У нас на связи Елена Сударикова, руководитель отдела анализа банковских продуктов финансового супермаркета banki.ru. Елена, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Да, расскажите, пожалуйста, действительно, сейчас такая ситуация очень странная с валютами, и уже появились, в общем, версии о том, что надо срочно брать ипотеку, пока курс еще больше не вырос, а там еще и цены на недвижимость пойдут вверх, и ставки пойдут вверх, и так далее. Расскажите, что на самом деле?
Вы знаете, сейчас многие говорят о том, что ипотеку пора брать. Почему? Потому что надо что-то делать со своими сбережениями. Да, и вложиться в ипотеку – это как один из способов. У нас очень много людей говорят о том, что планировали вот в ближайшее время взять ипотеку. У них есть некие накопленные суммы, которые хватает для внесения некого первоначального взноса. И вот именно они сейчас как бы озабочены тем, вкладываться или нет. Вот смотрите, сейчас можно сказать, ставки по ипотеке очень низкие, рекордно низкие, они уже на протяжении многих лет снижались и сейчас находятся на некой отметке, которая для заемщиков привлекательна.
Это какая?
Ну, то есть, знаете, примерно сейчас. Давайте так скажу, что ставки начинаются от 9% годовых. Угу. Вот. Что на вторичку, что на первичку. Как вы понимаете, ставка очень низкая. 9% годовых действительно немного, у нас и не было никогда таких ставок. Поэтому те люди, которые сейчас располагают средствами для внесения первоначального взноса, а сейчас взнос не такой большой, то есть банки требуют обычно там 10-15% минимум.
А сейчас даже меньше требуют, можно под 5% взять?
Ну, есть отдельные программы даже без первоначального взноса, но по ним, как правило, выше ставки, либо это какие-то программы с определенными застройщиками. Но вообще надо отталкиваться где-то от отметки 15%.
Понятно.
Как бы да. Если есть такая сумма на руках и планировали и раньше взять ипотеку, то это сейчас определенно сделать стоит. То есть это моя точка зрения. Потому что мы не знаем, что будет дальше с ключевой ставкой. Если она пойдет вверх, то следом за ней не пойдут и ставки по ипотеке. Это важно. Но опять же, здесь необходима оговорка. Брать ипотеку, если вы не уверены в своем финансовом положении, в том, что ваш работодатель в ближайшее время как бы будет вовремя вам оплачивать зарплату или не стоит.
А скажите, есть вот такая версия, что сейчас в нынешних условиях рынка, что цены на недвижимость особо не растут, там есть даже прогнозы, что они будут падать, нет смысла брать ипотеку сейчас, лучше наоборот копить деньги, ну потому что, чтобы не переплачивать банку, а потом уже с большим первоначальным взносом и ставки будут ниже, ну в общем.
Вы знаете, цены на недвижимость меняются очень медленно. Если посмотреть динамику за много-много лет, то разница может быть 1-2%. Я не думаю, что в ближайший год или два цены на недвижимость как-то так заметно упадут. То есть для человека, обычного рядового, я не думаю, что это будет сильно заметно.
А расти? Будут, не будут? Ну, я понимаю, что, может быть, это не ваша компетенция, но тем не менее там как-то...
Вы знаете, я не знаю, будут они расти или нет. И я не думаю, что они будут расти. Скорее всего, они останутся примерно на той же отметке. Еще, кстати, по поводу того, брать ипотеку или нет, наверное, надо сказать, что если ситуация экономически сложится как-то для нас плохо, да, скажем так, то застройщики некоторые могут заполучить проблемы. Поэтому я, наверное, не рекомендовала бы вкладываться в какие-то квартиры на начальном этапе, как вот люди любят брать на этапе котлованы и так далее. То есть это должна быть либо вторичка, либо жилье на какой-то вот завершающей стадии строительства.
Что касается, курс как-то влияет вообще вот на ставки, на все это? Вот если, грубо говоря, до 100 рублей за доллар будет, что-то кардинально изменится вот именно в банковском секторе ипотечном?
Вы знаете, пока курс – это только курс валют, я не думаю, что мы увидим разницу. Как только Центральный банк начнет реагировать и менять ключевую ставку, тогда мы, конечно, сразу это увидим. Как только она повысится, кредиты для населения станут дороже.
Понятно.
Это заметим.
Ясно. Спасибо большое. Елена Сударикова, руководитель отдела анализа банковских продуктов финансового супермаркета банки.ру, была у нас на прямой связи. Дорогие друзья, это программа «Бизнеса немного личного». Эта часть была посвящена большой ипотеки. Эту тему будем продолжать и дальше. Оставайтесь с нами. Меня зовут Евгений Беляков. Это радио «Комсомольская правда».
Бизнес и немного личного.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
И на небе туча.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.